Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем писатель отличается от журналиста? Как на жизнь человека влияют локации и названия городов и улиц, где он живет? Есть ли разница между реальными и мистическими мирами, между которыми существует человек? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, сказал я скороговоркой. И, наконец-таки, у меня в гостях... объявить так поэффектнее. Лауреат премии «Большая книга», литературной премии «Новые горизонты», писатель, журналист Шамиль Идиатуллин. Шамиль,
здравствуйте.
Здравствуйте. Но без вас, я каюсь, без вас я обсуждал, город Брежнев.
Ай-яй-яй.
Вот, и сейчас жалею. Надо было бы.
Себя.
Да, надо было. В следующий раз я уже такой оплошности не допущу. Но я позвал хорошего человека. Я позвал Кларису Пульсон, чтобы обсудить.
Она прекрасна, да.
Да. Этот роман. Еще раз здравствуйте. Традиционно, дорогие друзья, сегодня, еще раз напоминаю, у меня сегодня в гостях лауреат всяческих премий замечательный писатель-журналист Шамиль Идиатуллин. И раз уж у меня в гостях писатель, то и рубрика «От первого лица» сегодня, и мы будем говорить про две книжки. Нужно сказать, что каждая из этих книжек, это называется, что самый главный спойлер, да, каждая из этих книжек по-своему задела какие-то свои струны в моей тонкой душе, если еще они остались, да. Итак, мы сегодня говорим про совершенно свежую книжечку Шамиля Идиатуллина «Бывшая Ленина», которая вышла тогда в редакции Елены Шубиной. И мы будем говорить, на мой взгляд, очень необычной книге, который издал издательство...
Издательский дом
Мещерякова, ИДМ, вот, «Богач». Правильно я произнес, да?
Да.
С совершенно шикарными иллюстрациями, кстати. Вот даже на божечке можно увидеть это. Абсолютно шикарные иллюстрации. Я уж молчу, что находится под обложкой. У меня есть многое, что спросить, как говорят. Да? Вы можете также задавать вопросы моему гостю. Вы можете это сделать через сайт theos.fm, можете через плеер на сайте задавать и комментировать. Вы также можете спокойно себе задать вопрос через трансляцию. Вот с удовольствием будем отвечать на ваши каверзные, а может, не каверзные, вопросы. Начнем издалека, но сразу в лоб. Знаете, бог тот российский писатель, кто не думает о своем месте в литературе, я так считаю. Поэтому зачем писатель садится за стол, вот отодвигая насущные дела? Журналист успешный, работающий в очень, скажем, динамично развивающемся современном издателе. Зачем он создает миры, погружается в реальность своих героев? Зачем писатель вообще пишет? Зачем конкретно пишет писатель Шамиль Идиатуллин?
Ну да, спасибо, что уточнили, потому что за всех-то я говорить, естественно, не могу, а вот за себя скажу смело, потому что у меня очень простой, даже какой-то тупо примитивный был вариант выхода на литературную часть своей жизни. Я в детстве очень хотел быть писателем, потом годам к 13-14 понял, что это нереализуемо, ну, как-то вот я к тому времени, к середине 80-х годов уже, ну, немножко, хотя был дурак дураком, но немножко кое-что уже начал понимать, и, ну, видел, что вот людей, скажем так, с моими тактико-техническими характеристиками в писательском мире их нет. Вот. Что я стану первым, тоже нельзя предполагать. Люблю я какие-то книжки и темы, которые, в общем-то, не являются мейнстримными. Там, люблю фантастику, люблю там, какие-то что-то остросюжетное, что-то такое неожиданное, что-то не похожее одно на другое. Ну и вообще времена не те, и кто я такой? Писатель не босиком ходит в бороде, там, а я у меня до бороды было еще.
Если босиком и в бороде, то обязательно на турничке крутится.
Вот, да, на это я, конечно, гораздо больше внимания пытался обращать. Спасибо детским каким-то, детскому окружению, скажем так, и городу Брежневу. И затем меня умные люди, ну, в первую очередь, конечно, родители и классный руководитель стали меня подпинывать на тему того, что а зачем тебе вот это, они знали о моих мечтаниях. То есть у меня был в самом раннем детстве такой строгий, вилка такая строгая, строгого выбора, кем стать, либо морским пехотинцем, либо писателем. В морпехе я явно не проходил по здоровью, поэтому решил сосредоточиться на писательстве, что-то писал, в «Пионерскую правду», в «Юность» отправлял какие-то вещи.
Первый, вот самый первый текст, который помните... Навскидку. О чем?
Навскидку, это я папе на день рождения в классе, не классе какой там, лет мне 5 было, какой-то идиотский стих совершенно написал, да. И ну, потом я брату, когда уж считал себя таким вот вполне себе созревшим автором, то есть в классе во втором, я написал на день рождения некий рассказ юмористический, дурной, обидный, в общем-то, я никому его никогда на память насчитывать не буду, хотя кое-что я с него помню. Ну, такой совершенно дурацкий, зато с картинкой был. Картинку я сам нарисовал. Ну, брат так посмотрел, сказал, ну, спасибо. Вот, я понял, что, наверное...
То есть прямого в челюсть от брата не прилетело,
да? Да, он добрый у меня был. Вот поэтому, в общем-то, я с тех пор понял, что, наверное, как с литературными подарками надо быть поосторожнее. И вот спасибо брату в том числе и за это. А что касается дальнейшего развития всего этого дела, то есть мне родителей, классная руководительница моя сказала, что, ну, зачем тебе это? Иди в журналистику. Какая журналистика? Ну, это был, ну, условно говоря, там, 85-86 год. И там перестройка еще только вот собиралась объявиться, под огласности тоже было далековато, и я...
Школу в каком окончили?
В 88-м. То есть окончил я уже в самый разгар, уже в то время, когда в журналисты можно и нужно было идти. Да, это как раз то самое время, когда писать было интереснее, чем жить.
Чуть-чуть пораньше, чем я, да, я в 91-м.
Ну, у вас уже был там следующая стадия, которая имел свои штуки интересные, но вот по размаху разлома довольно сильно отличалось от того, потому согласен, что там реально все так бурлило, распадалось, клокоталось, расрасталось и так далее. И я, соответственно, в классе в восьмом все-таки меня уговорили, и я пошел в так вот. Снисходительно, как у молодежи принято, у 14-15-летних подростков, так немножко распальцованно пошел в местную газету, которая существовала подростковую при издании «КамАЗовском», рабочем «КамАЗа», был такой юный «КамАЗовец», там была гениальная совершенно журналистка и преподавательница Ирина Николаевна Баснина, и она меня всему научила вот за какие-то полгода. Я стал писать, и потом ничего, кроме журналистики, для себя уже не представлял, потому что, ну, как, какие там литературные студии, когда вот такое можно писать. И действительно, да, вы совершенно правы, что если ты нормальный журналист, работающий в поле, то и ты занимаешься какими-то важными делами, которые на литературу, во-первых, не оставляют ни нервных клеток, ни времени.
Вот, ну, потом вот та самая эпоха, это как раз разлом. То есть литература долгое время для людей выполняла как раз-таки роль СМИ. Да? Именно там как бы пытались найти актуальную правду о том, что мы видим вокруг, да, а здесь как раз-таки журналистика вылила все, что она может вылить на людей.
Она вдруг стала частью вот такой общественной, медийной, интеллектуальной и моральной жизни, которую действительно на какую роль до того претендовала только литература.
Ну да, и литература как-то чуть-чуть в тень отступила на какой-то краткий период.
И растерялась, и потерялась, да.
И... потом быстро сгруппировалась, конечно, и вернулась, но уже в несколько ином качестве все-таки.
Да, в качестве, в другом виде, в каком-то... очень сильно не напоминающим, конечно, советский извод. Соответственно, я работал журналистом. Я начал работать журналистом сразу после школы, на школьных-то дрожжах, на науке юного камазовца. И, получается, с 88 года я профессионально работал в газете, и это продолжалось замечательные лет 10 или 15. А потом случилось страшное, потихонечку я стал незаметно для себя делать карьеру, и из обычного стажера, корреспондента, обозревателя, зав. Отделом, я вдруг стал сначала замглавным редактором, потом главным редактором в некоторой газете. А главред — это человек, который, в общем-то, отличается от корреспондента тем, что он не пишет. Если главный редактор пишет что-то, он плохой главный редактор, потому что у нормального журналиста оружие производства — это его руки, голова и прочее, а у нормального главреда орудие производства — это его корреспонденты. Он ими работает. Если он пишет за них, если он пишет вместо них, он пишет за них. И получается, что он просто плохо их воспитал, плохо их в ежедневном режиме либо, ими распоряжается.
Либо они у них либо они у него отсутствуют.
Да, да, вот да, ну, другой тогда, вариант. Тогда какой он главный редактор? Над чем он главный, почему он редактор? Совершенно непонятно. Я был плохим главным редактором, я все равно писал довольно много, но потихонечку меня как бы от этого отучивали и окружающие какие-то умные люди вокруг, и, собственно, жизнь хватало все меньше и меньше. На написание текстов... времени и возможностей, а при этом вот эти железы, которые были раскачаны, раздуты и привыкли каждый день выдавать сотни тысяч буквок, десятки тысяч слов и там сотни предложений и прочего, то есть я работал в ежедневной газете и каждый день привык писать от одной до трех заметок. Это довольно много. И это массив, который, ну, если в Word, это, ну, страничек, наверное, тогда Word еще не было, но страничек было от 4 до 10, наверное. Я привык, это для меня было как поесть, почистить зубы, там, не знаю, подышать, в конце концов. И без этого обходиться оказалось очень тяжело. Когда я стал вдруг совсем-совсем тру таким главным редактором, или там сначала тру главного редактора, и забросил в итоге после некоторых пертурбаций там, и в собственной голове, и вокруг, я забросил последнюю колонку, которую вел. Вот, и подумал, вот теперь нормально буду жить спокойно, читать книжки, и ничего не писать, буду только других... править, руководить, объяснять и прочее. И меня начало поддушивать это все. То есть эти смыслы, эти слова, эти какие-то сюжеты, идеи, которые и не выливались, в газету бы они не вылились, потому что тут-то я мог дать, наконец, простор воображению и вообще своему расторможенному, так сказать, подходу к жизни, потому что я работал всю жизнь в деловых изданиях, сперва в таком казанском издании, ну, сначала в рабочем КАМАЗе, потом в таком деловом издании, которое сперва называлось «Известия Татарстана», потом «Время и деньги», потом в «Коммерсанте». В «Коммерсанте» я первую заметку написал, по-моему, в 94-м году, то есть страшно давно это было. И там вот не забалуешь, там грубо фактуру, грубо комментарии, от автора должно быть шишно маленько. То есть автор он хорош тем, что он нашел эту тему, вскрыл ее и внятно рассказал. И при этом он себя, свою рожу, как бы со свои домыслы, свои какие-то идеи, расследования он не выпячивает в тексте. А тексты как раз мне нравились в журналистике вот ровно такие, где автора не видно, а в книжках вот другие, где яркий стиль, мощные красивые диалоги, где за каждой строчкой стоит какой-то пульсирующий, нервно бьющийся вот, ритм жизни, где в конце все умрут, ну, чуть-чуть такое.
Ну, навскидку пару названий.
Ну, вот «Момент истины». У меня любимая книжка, так сказать, на все времена. Это Владимир Богомолов «Момент истины». Ну, там, естественно, Виктор Конецкий, братья Стругацкие, Крапивин тот же самый. То есть я не так давно понял, что, оказывается, я всю жизнь любил более-менее современную литературу, то есть именно советскую, современную, и мне стало немножко стыдно за более умных и ровесников, и старших товарищей, и младших товарищей, которые все это время читали и любят там со времен Гомера кого-то, и там классику, и Пушкин для них по-прежнему... такой автор номер один, или какие-нибудь западные друзья для них открывают им глаза. Мне вот так как-то то ли повезло, то ли не повезло. Конечно, Пушкина я нежно люблю и пересчитываю время от времени. До Толстого я вот почти уже дорос, Анну Каренину дочитал до половины. Следующая половина ждет своего часа, пока я разгребусь. И так далее. Но все равно о том, чтобы в юности, в детстве читать по своей воле кого-то или по своей охотке каких-то авторов совсем классических или совсем заграничных, у меня это вот, ну, скорее такие были нишевые вещи, припадание к острому сюжету. Там Лермонтов, конечно, читался хорошо, потому что у него острый сюжет. А Тургенев, конечно, читал хуже, потому
да еще
что...
и плюс, если говорить о прозе Лермонтова, плюс еще и непрямое построение композиции, которое интересно распутывать.
Вот именно, он любил, он тоже с уважением и с таким мрачным восторгом относился к играм с читателем, и, в общем-то, это как раз тот самый подход, который очень мне нравится. А классический извод русской классики, нравился мне, ну, как-то устраивал меня как читателя гораздо меньше. Ну, и вот, и, соответственно, я вот на всем этом вырос и привык, что надо писать про современность. И читать про современность тоже очень любил. И когда я обнаружил, что писать уже ничего не надо, все, и вот эти слова, и буковки, и смыслы, и сюжеты, и вот они все равно в голове накапливаются, и то, что я вижу по газете, в материалах вокруг, в ленте новостей, в том, что пишут мои корреспонденты, что когда я их переделываю, что образуется, все это как-то скапливалось, слепливалось и образовывало такие причудливые фигуры, которые вдруг стали меня все активнее активнее забирать. И в один прекрасный момент, там я, когда второй сейчас ворочался в кровати, уже там один из каких-то таких вот совсем завиральных сюжетов, в рамках которого Казань, которая тогда как раз начала обострять отношения с Москвой, а в это время была уже Югославская война, только что отгремела, и там все эти развороты самолетов российского премьера над океаном, и торжественные разрывы отношений, брецание оружием все более интенсивно, я вдруг как-то подумал, а что будет, если вот каждое из этих брецаний вот немножко увеличить в размере и довести до абсурда. И как часто бывает, абсурд оказывается единственным возможным как бы развитием почти любых событий. Так уж мы привыкли. И что будет, если при этом не впадать в сатиру, в завиральность, в какие-то совсем неправдоподобные вещи, что будет, если будет происходить с моими людьми, с современными людьми, с плюс-минус мною, моими друзьями, моими знакомыми, тех, кого я вижу каждый день. И все это будет интересно и вот как бы, ну, всерьез, вот, mm-hmm. по-честному. Ну и так вот возник первый образ, когда маленький мальчик будет отца среди ночи, чтобы показать ему, что вот, ну, там, похоже, какие-то фейерверки, какие-то салюты над Казанкой, а мы и пропустили, там праздник какой-то, что ли, а это самолеты НАТО бомбят Казанский Кремль. Вот. То есть это совсем дурацкое и совершенно непредставимое, не рифмующееся совершенно ни с чем в книгах, которые я любил и читал, но рифмующееся кое с чем в газетах, которые меня окружали и в жизни, да, и в телевизоре. Как-то я подумал, что странно, что вот в жизни это есть, а в книжках нет. Вот, ну, диковинная вещь, которая и несправедливая. Я бы такое почитал. Угу. И читать негде, надо написать. Вот, сел писать.
Вот, кстати, насчет писателя-журналиста, обещанный вопрос, что как бы не мешает ли журналист Шамиль Идиатуллин, писателю Шамилю Идиатуллину, вот в чем принципиально отличается подход журналиста к тексту и писателя к тексту?
И очень мешает, и очень помогает. Помогает, понятно, почему, потому что журналистская выучка, которая позволяет мне написать текст на любой сложности тему, ну вот если она совершенно незнакома, мне нужно какое-то время, довольно сжатое, кстати, там, ну, несколько дней, чтобы разобраться поверхностно, понятно мне, естественно, я глубоко туда залезть не смогу, и со спецами вровень стать, естественно, не смогу, но я понахватаюсь верхов и пойму, о чем речь вообще, логически чисто. И потом напишу об этом текст, ну, довольно быстро, то есть в течение там часов, например. Соответственно, вот эта выучка, которая позволяет также выразить любую самую сложную мысль, самую сложную какую-то цепочку мыслей в самых простых и внятных словах, и сделать это по возможности так вот, с одной стороны, без лишних слов, с другой стороны, довольно хлестко, красиво и все такое прочее. Mm-hmm. Вот эта привычка, она, конечно, здорово там помогает, выручает и составляет там хлеб, соль и суть вообще работы вот такой по написанию, чего бы то ни было. А мешает здорово как раз вот именно эта бойкость, эта выучка, потому что когда я начинаю писать текст литературный очень быстро, как написал бы заметку или писал бы какую-нибудь там дурацкую запись в блоге, шут, я там у меня в соцсетях я присутствую в качестве там автора дурацких шуточек в основном, да, и каламбурчиков, вот, и все это тоже, естественно, так вот, пришло в голову, выстрелил, побежал дальше. А книги писать так нельзя, и когда я чувствую, что совсем у меня пошла быстропись, я хватаю себя за руки и говорю, так, пойдем к чайку попьем, немножко успокоимся, потому что ты так книги не пишешь. Возможно, это неправильно, возможно, надо вот действительно отпускать себя и фигачить, так сказать, в полный рост, а потом уже править. Ну, у меня пока вот как-то что-то внутри сидит, что не позволяет этого делать, потому что мне кажется, что я тогда буду писать по-журналистски неправильно. Журналист исходит, танцует от событий, танцует от некого массива сюжетов, вот, он выдергивает сюжет и рассказывает, собственно, о нем, и поясняя всем желающим, очень внятно, не оставляя вопросов, что произошло, что будет дальше, и чем это, скорее всего, кончится. Идеальная заметка выглядит так. Никаких вопросов у читателя остаться не должно. И герои, люди, которые, собственно, являются приводными механизмами всего этого, они, ну, просто детальки и винтики. Именно что механизмы. А когда я пишу как писатель, я, наоборот, сюжет притапливаю. Я рассказываю о герое, о людях. Mm-hmm. Для меня самое главное человек не как механизм, не как приводной какой вот винтик или кривой шип, а именно что вот этот вот человеческая бездна со всеми чувствами, ненавистью, страхом, болью, непониманием, там, неумением логически мыслить, которая вдруг эта вот бездна, булькает в окружение таких же бездн, и все с трудом, они, естественно, никто из них не знает, когда я пишу заметку, я сразу понимаю, чем она кончилась или кончится. Тут прелесть как бы настоящей литературы, как прелесть жизни, в том, что мы никогда не знаем, что произойдет через секунду, через два. Господь ведает, мы, естественно, знать не знаем и не можем. И вот именно вот это вот и трагедия, и праздник ежедневного открытия, понимание того, что вот этот вот человек, незнакомый тебе, он появился для чего-то, и он за спиной что-то держит, то ли тяжелый тупой предмет, то ли это тебе букет цветов, то ли прочее. И это вот открытие и преодоление, оно происходит каждую секунду с каждым из героев при тотальном непонимании. Ты это даешь через его чувства, через его глаза, через его уши, через его там, экзистенциальные какие-то вдохи-выдохи. Вот это и есть суть литературы. Потому что, понятно, если литература сугубо нарративная, но это не совсем литература, конечно, это чисто вот такой вот роман, да, вот байка, которая зародилась у вечерних людей у костра, чтобы заново пересказать, как мы сегодня хорошо поохотились, нашли вкусных корешков, и завтра победили врагов из другого племени. И завтра ровно так же у нас будет, потому что вот песня уже это отлита. Я все-таки люблю в эту песню заходить немножко с другой стороны, чтобы можно было примерить, ну, там, не то, что каждому читателю, но читателю, для которого я пишу, более-менее для себя, да, или на которого можно вот приладить эти характеристики и представления о прекрасном, чтобы каждый из этих читателей смог представить себя вот на месте этого героя или ужаснуться тому, что с этим героем произошло, и не захотеть представить себя на этом месте. Вот как-то так. И в этом главная разница, в этом главная сложность.
Да, я думаю, что как раз время перейти к роману «Бывшие Ленина». Центром романа является российская действительность. Небольшой районный центр, городок, город Чупов,
Сарасовская,
да, я все вспоминаю. Сарасовская область. И
придуманной ее нет, да.
Да, да. Свалка, с которой никто не знает, что делать. Да? И на этом фоне конфликт в одной семье, да, между мелким чиновником Даниилом Митрофановым и его женой Леной, которые в этом противостоянии оказались по разным сторонам баррикад. Соответственно, скажите, свалка в романе — это такая метафора разрушающейся жизни героев? Либо это просто какой-то реальный, не знаю, факт, за который вам захотелось зацепиться и рассказать историю?
Да все сразу. То есть, естественно, свалка не должна была быть главным героем, и в качестве фона рассматривалась совершенно служебным образом, и я, к тому же, совершенно не хотел натягивать сову там образную какую-нибудь на глобус, и вести читателей и критиков легким путем, позволяющим сделать там два дежурных сопоставления. Вот, значит, выкинули на свалку, на нашу жизнь свалка, сами виноваты, погрязли в нечистотах, сами себя топим, ура, ура, вот, и так далее. Вот, и давайте выкинем быстренько мусор. Я сказал, выкинем мусор скорочно. Вот. Всего этого, естественно, не хотел. Я хотел рассказать историю отдельно взятой семьи. Ну, то есть книга, по сути, она, вот, на мой взгляд, да, она про любовь и про смерть любви. То есть женщина, которая жила ради любви этой любовью в таком стандартном нашем российско-советском, вот нашем таком вот, или, ну, общемировой на самом деле вариант, семью завела, теперь живешь ради нее. Вот тащишь это все и не даешь даже никому, с одной стороны, возможности предположить, что что-то будет плохо, пока я жива, да, но надо их спасать, надо их кормить, надо их стирать, надо о них заботиться, надо следить за тем, чтобы муж был выбрит, галстук правильно повязан, рубашка выглажена и прочее, вот, чтобы дочка там поступила в вуз, не залетела, не вляпалась в плохую компанию, не связалась с какими-то негодяями, которые чем-то не тем торгуют, и так далее, поэтому неусыпный контроль, который при этом поддушивает всех, но зато все живы-здоровы, то есть, условно говоря, как у Юрия Германа в одной книге было, там одна героиня сказала замечательную фразу: «Я люблю, когда все спят, и все, когда все дома, и все спят». Угу. Вот, то есть это вот описывает, в общем-то, характер нашей якобы патриархальной, на самом деле давно уже матриархальной семьи, где вот женщина должна понимать, что со всеми все в порядке. А когда все в порядке, когда все спят. То есть либо когда на улице, чтобы шапка была надета, шарф там, чтобы муж куда-нибудь не сбежал и прочее.
Синдром тревожности как образ жизни.
Да, преодоленный синдром тревожности, который...
Интересно, в чем он преодоленный, если постоянно это тревожность?
Когда все спят, да. Поэтому надо всегда все понимать про всех, все знать и обеспечивать по возможности подсовывать мягкие куски, удобные подушки и вот сахар в кофе класть, чтобы там было полное счастье. И вот, естественно, других участников этого союза это может напрягать. И вот я, как человек, который насмотрелся, к счастью, не на своем примере, потому что у меня там за спиной 25 лет счастливого брака, и, наверное, надеюсь, по-другому еще столько же несколько раз будет. И так далее. Да. Но я посмотрел, как, что происходит. Вот, это, наверное, не кризис среднего возраста, а там второй или третий кризис среднего возраста, когда вдруг совершенно благополучная семья, где, вот, казалось бы, муж и жена, вот они как части одного пазла, спаяны друг с другом навсегда, и даже когда уходит ребенок в свою новую жизнь, это не мешает людям вот это, как вот слащаво, как в каких-то красивых картинках, рука об руку идти до самой смерти, умирать в один день и оставаться примером для всех. Вот я стал все чаще обнаруживать, что эта картинка вдруг ломается после 40, и это не является трагедией, потому что, с одной стороны, дело житейское, с другой стороны, оба еще молоды, оба еще сильны, оба еще там пригожие. Современная жизнь, она разными способами, с помощью питания, с помощью там физкультуры, с помощью какого-то более-менее воздуха, о чем, конечно, трудно говорить в городе Чупове конкретно взятом, но тем не менее, с помощью какой-то экологии внятной, она сделала так, что мамы, папы взрослых уже детей, они вполне себе с детьми по облику сопоставимы, да, и кто более пригожий, и не скажешь. И вроде бы это не трагедия, но вот для кого-то это может быть не то, что трагедия, это может быть концом света. Концом, вот для Лены, которая жила ради своих, это вот выяснилось, что мир весь вдруг, вот, он был-был, и он был навсегда, он был по-разному там проблемным, но он был светлым, понятным и, в общем-то, обеспечивал тебе, ну, как минимум, надежды, а скорее уверенность и в завтрашнем, и послезавтрашнем дне.
Но он уже начинает разрушаться.
Он сломался. Он не то, что начал, он просто раз сломался. И она среди руин одна, всеми, не то что ненавидимая, слишком сильное чувство, она вдруг всем надоевшая, всех утомившая, и она обнаружила это впервые в жизни. Что дочь ей не хочет звонить, потому что, ну, там, надоели все эти выносящие мозг слова. Муж уходит не потому, что он там себе молодую нашел какую-то, это причина второго порядка, а потому что вот, ну, ему это надоело, в конце концов. Там, и она не нужна совсем никому. Мы рады, что коллегам, но только чисто по привычке, потому что она более-менее профи. Она не как профи себя воспитывала, она не такого для себя ждала, она не такую жизнь для себя представляла. А вся жизнь, которую она представляла, которую ценила, она вдруг раз и кончилась. И вот для конкретно этой Лены выходом становится, ну, во-первых, то, что она тетка умная, сильная, красивая и все такое, она наконец-то это понимает, но для этого должен был быть повод, чтобы она это поняла, потому что она готова была так вот в депрессии утонуть, потому что, ну, смысла нет. А она находит смысл в том, что, оказывается, есть, ну, другой объект, который нужно защищать. Это в целом абстрактным и не очень понятным, это родной город, да, который вдруг задыхается, умирает, а конкретно ее вытаскивает из этих глубин, из топи этой отчаяния и бессмыслицы, тот факт, что есть, оказывается, еще какие-то молодые люди, которые рубятся не за себя, а за других, они пытаются всех спасти, б, они абсолютно правы, в, они, скорее всего, погибнут, если будут продолжать идти в то же направлении, и спасти их может, наверное, только Лена, решает себе Лена, и начинает действовать. И вот на этом фоне нужна была какая-то проблема. Ну, как получилась свалка, то есть это было не случайно и не обдуманно, и тогда еще, когда книга начинала писаться, не очень мотивированный, на самом деле, выбор, потому что обострение экологических, мусорных проблем, оно в прошлом году было такое эпизодическое, по поводу Подмосковья раз и ушло, а уже в этом году, когда ШИС начался архангельский, когда Челябинские проблемы с вывозом мусора, когда пожары по всей Сибири, и невозможно дышать. Вот это все уже происходило, когда я текст уже дописывал, либо уже дописал. Я так вздрагивал и понимал все сильнее, что теперь-то мне трудно будет объяснить, что я писал не агитку, что это все написано гораздо и придумано, тем более.
Известно,
гораздо
поэт, поэт в России больше, чем поэт. Поэтому...
Ну, не знаю. То есть, тут не то, что поэт был больше, чем поэт. Тут был шанс, так сказать, выступить в репутации чувака, который решил по-быстренькому, так сказать, прокатиться на актуальной повестке. Вот так вот красиво выступить,
ну,
про,
кстати, если говорить о критике, то почему-то именно критики именно эту актуальную повестку-то и отмечают. Да,
вот что, именно что, да.
Хотя, на мой взгляд, роман вообще не об этом. Да, на именно. Мой простой читательский взгляд. Да. Смотрите, знаете, когда я читал, мне роман как понравился очень, да, потому что он как раз отрезонировал некоторые мои личные переживания из того, что я вижу вокруг. Да, вокруг не в политической и социальной реальности, да, а в абсолютно человеческой реальности, в человеческих жизнях, в человеческом расколе, в сломленности.
Любовь и смерть, собственно.
Да-да-да. И вот то как человек пытается найти новый смысл после того, как его жизнь, собственно, расколота полностью. Да. Смотрите, вот интересны читательские ассоциации. «Город Чупов» мне почему-то стал, напомнил «Город Зеро» у Карен Шахназарова, да, из его вот знаменитого этого фильма, как раз перестроечных времен, таких уже, глубоко перестроечных времен, где герой, с одной стороны, борется с окружающей реальностью, а в то же время заложники некой мистической реальности. У Шахназарова там это все зацикленность, ты оттуда выбраться не можешь. Да? А, это становится каким-то таким, прошу прощения, опять же, российским Твин Пиксом, да, вот опять же столкновение двух реальность свалки, реальность каких-то, ну, митингов, баррикад, сражения, да, губернаторского пула и, собственно, общественной оппозиции, и с другой стороны человек вот на этом расколе. А когда вы писали, не было ощущений этих двух миров в романе?
Ну, естественно, было ощущение даже не двух, а нескольких миров, которые вроде бы в нормальных условиях пересекаться не должны. То есть, как там, нормальный человек может жить годами, десятилетиями, всю жизнь прожить и не встретить ни одного хулигана, да, условно говоря, или там не столкнуться с каким-то властным произволом, или с какими-то вещами, связанными там с наркотиками, с алкоголем, с проблемами, там, не знаю, сект каких-нибудь, с тем, что у тебя там уволили с работы. Вот, ну, то есть любая проблема, которую, какую ни возьми, все равно найдется довольно солидная группа граждан, умных, опытных, проживших долгую, счастливую или несчастливую жизнь, которые скажут, что это туфта, это все придуманное и высосанное из пальца. Такого не бывает. Соответственно, вот, ну, одна из... Ну, у меня, на самом деле, почти в каждом тексте такое... В каждой книжке такое происходит, что сталкиваются вот миры, которые как-то были не пересекающимися. Но здесь, да, наверное, особенно активно... произошло, это, кстати, вызвало некоторую оторопь у некоторых читателей и критиков, которые, вот, допустим, остались недовольны тем, что они что-то не понимают, они не понимают сленг молодых людей. Вот, ну, надо понять, что вот та же самая Лена, она тоже этот сленг не понимает, просто и теряется иногда, и они ее не понимают, потому что она воспитана в 90-е годы. И, там...
То есть это Лена, это поколение 90-х,
да,
да? Это прям продукт поколения 90-х.
Конечно, да? Конечно, да, она человек, который воспитан. То есть многие ее слабости и значительная часть силы связана именно с тем, что она выросла в те годы.
Все теперь понятно, почему я жутко и симпатизирую на протяжении всего романа.
Ну, во-первых, она ваша ровесница, по-моему, абсолютно, я так понимаю. То есть, возможно, даже год рождения плюс-минус тот же, как и у Даниила. То есть это вот поколение, которое на самом деле не очень сильно прозвучало, поколение, которое в второй половине 70-х годов рождения, оно еще не очень многочисленное, честно говоря, потому в силу того, что... В те годы как-то вот один ребенок в семье стал нормой, в отличие от...
Там, 1-2, да.
Да, ну,
два это вот, ну, норма, да, по тем временам,
да,
максимум.
Да, потом это поколение было накрыто Афганистаном, потом было Чечней, потом бандитскими войнами, потом какой-то общей разрухой и депрессией, которая уносила не меньше жизни, чем прямые его войны. Героиновая волна, опять же. То есть много было вещей, которые вымывали вот этих вот ребят, которые моего поколения чуть помладше. Как раз вот у меня впервые книжка, в которой старшие герои, они младше меня. Вот, это диковато, конечно. Вот, а остальные совсем младше.
Дальше
сильно
будет
младше.
Хуже, да.
Да, дальше. Да. Не пугайте меня, пожалуйста. И напишу что-нибудь там про мощных стариков, которые всех задвигают за пояс.
Да, седой бородой, как из рекламы Теле2, да.
Примерно, да. Ну, опять же, та же самая мысль про, что нынешние 40-50 это вторая молодость, или что нынешние 60 это новые 30 или 40, она тоже как-то актуальна, хотя, к сожалению, больше для больших городов, чем для малых, где уровень жизни немножко другой, возможности немножко другие и прочее. Но, тем не менее, вот мои герои, они держатся и все такое. Ну, на самом деле, да, вот непересекаемость и такая, что Гекуба мне, что я Гекубе, что мне вот эти игры вокруг мэра, которые нафиг никому давно не нужны, и то, что его выволакивают в наручниках, прикованного к ОМОНовцу из... кабака пафосного, единственного в городе, значит, это вот, ну, там, ну, увидеть это, значит, в соцсетях, почитать обличающие какие-то тексты в ленте и все, и забыть. И как может нормальный человек, тем более 25-27 лет, представить себе, что эта тема станет определяющей для тебя на ближайшие полгода, год, два, три. Uh-huh. А то же самое с героями там чуть постарше, которые пытаются выжить, занимаясь нормальными какими-то закупочными операциями или производством, или там работой охранниками, или там где-то еще, ну, не на производстве, потому что производство почти уже не осталось в городе, все заводы закрыты. Ну, и так далее. И что, ну, там тем же чиновникам до этих вот сопляков, которые ходят там, рассуждают о том, как половчее поймать какую-нибудь трансляцию ММА, боев смешанного стиля, или купить New Balance в областном городе. И вдруг это все перемешивается, оказывается совсем рядом, и оказывается, что вот эти люди друг на друга могут мощнейшим образом влиять. А никто этого не ждал, никто к этому не был готов. Жизнь их не к этому готовила. Чиновники, естественно, понимали, что, так сказать, масса, от которой они кормятся, это вот, ну, они что-то могут иногда побузить, но в целом это такой надежный пол, который не качнется. Ребята, как бы вот этот пол, вот эта масса, которая образует, так сказать, кормовую базу для властей, привыкших их не слышать, особенно в провинции, они тоже понимали, что они никакого влияния на ситуацию не имеют. Все давно поделено, попилено, договорено и прочее. И вдруг выясняется, что нет, оказывается, вот там теория даже не шести рукопожатия, а одного тычка. Один тычок одного 25-летнего мальчика или 19-летней девочки, он может порушить очень многое. И с этим надо работать, с этим надо жить. Странно.
Да, вот как с этим жить, мне как-то надо переварить. Я предлагаю чуть-чуть прерваться. Дорогие друзья, не переключайтесь. Мы напомним, как нас найти в социальных сетях. И напоминаю, меня в гостях писатель, журналист Шамиль Идиатуллин. Мы говорим про его роман «Бывшие Ленина», и скоро мы перейдем к совершенно невероятно, на мой взгляд, произведению очень короткого жанра, но при этом вмещающего в себя очень много смыслов, на мой взгляд. Не переключайтесь, мы скоро снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях писатель-журналист Шамиль Идиатуллин. Ну, он в амплуа писателя, поэтому мы будем его и так пытать. Последний вопрос, который я бы хотел задать. Вопрос. Мы обсуждали в первой части нашей передачи его роман «Бывшая Ленина», вышедший в редакции Елены Шубиной. Вот такая замечательная книжка. Очень крайне советую вам приобрести. И по всему тексту романа, от начала и до конца, рассыпаны перед каждой частью, рассыпаны эпиграфы из разных библейских книг. От там «Ветхозаветные пророки», книга Иова, и в конце концов для эпилога вы выбираете новозаветное послание, причем довольно, ну скажем так, в новозаветном, скажем, корпусе довольно позитивно, с довольно позитивным посланием, несмотря на то, что, в общем-то, ну, довольно страшная реальность, в которой живет героиня, да. Итак, для чего все-таки, это еще один смысловой ряд, иллюстрирующий мистическую реальность в романе?
Нет, это скорее...
Или это такая игра с читателем?
Ну, не то, что игра, это... Ну, все эпиграфы, они обыгрывают тему нечистоты, грязи, свалки и так далее. И чистоты, соответственно. Как мусульманин, естественно, не мог удержаться от того, чтобы всей книге не предпослать эпиграф из Корана. Но поскольку вот, я понимал, что большая часть аудитории, она сориентирована на... все-таки священное писание вот, христианское, и поскольку я просто случайно, на самом деле, на одной из цитат наткнулся и обнаружил, что вот, ну...
Она идеально подходит.
Идеально подходит, но, и получается, что за там, 2-3 тысячи лет мало что изменилось. Угу. Как было не удержаться. Ну и, на мой взгляд, это придало некую объемность и некое как-то... Для книги, как действие, которое происходит прямо здесь и сейчас, немножко выдергивание вот этих эпиграфов, спасибо за то, что вы это заметили, для меня это очень важно, оно как-то дает... некий дополнительный слой, дополнительное какое-то освещение, которое, на мой взгляд, в общем-то, ну, позволяет и каждому из читателей подумать самому, а что это значит, вчитаться в этот текст и от него начать разматывать возможные трактовки, ну и сделать какие-то свои выводы, что всегда здорово.
Да, это очень интересно. Я советую, например, когда вы прочитаете роман, просто перелистать все эти эпиграфы и прокрутить у себя весь текст романа, немножко, как он откроется с немножко другой стороны, на мой взгляд. И мы переходим к совершенно другой книге. Ну, во-первых, это рассказ, да, даже нельзя сказать, не могу
маленький
сказать, что...
Маленький рассказ.
Да, да, небольшой рассказ, да, изданный в издательском доме Вадима Мещерякова, «Тубогач», вот с совершенно шикарными иллюстрациями Александра Храмцова. Да. Я могу прям показать, вот, например, вот...
Гениально.
Прекрасные иллюстрации, причем, ну, действительно, с текстом они образуют одно пространство, на мой взгляд. Так вот, из чего выросла ваша книга? Откуда выросло дерево Тубогач? Ну, вообще, сразу же хочу еще, ну, параллельный вопрос задать про жанр. У меня есть определение жанра, как я его понял из всего текста. Нужно сказать, что этот рассказ до сих пор меня не отпускает, и я перечитал перед эфиром, и еще больше меня нахлобучило. Потому что я всегда считал рассказ невероятным жанром, который позволяет открыть очень, поиграться со многими смыслами, и при этом ты читаешь не роман, да, ты читаешь очень короткое повествование, по сути. Да. Так вот, во-первых, жанр, как вы определяете, из чего вырос этот рассказ?
Ну, на самом деле, тут самое смешное, что я не пишу рассказы. То есть, в принципе, я писал рассказы.
Очень странно, да, судя по этому рассказу.
Да, я писал в детстве, но это было проба пера, детский сад и все такое. Поэтому я с ними как-то закончил, а потом не видел особого смысла начинать. И первая книга у меня была роман, вторая книга у меня была там повесть, а потом опять роман. И я как-то даже не думал о том, чтобы можно браться за рассказы. Зачем? Как-то, ну, мне хотелось как-то, чтобы длинную форму брать.
Если когда уж, когда да. придет большая форма,
да, 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 да. Если уж сел, так на коня, так надо вот лететь по полной до конечного пункта. А рассказ это очень быстро и очень емко должно быть. И я для себя даже не видел смысла в этом никогда, но меня почти каждый мой рассказ, практически каждый, это результат того, что меня развели. То есть я три или четыре рассказа написал на конкурсы, просто, причем конкурсы такие были абсолютно на слабо. Надо вот есть такой конкурс у
типа любителей грелка, фантастики,
«Рваная грелка», да. Ага, ну... Вот, по-моему, первых три рассказа написал именно на «Рваную грелку». Там дается тема, дается ночь, и надо за ночь что-то написать.
Участвовал я в этой тоже марафончике.
Да-да-да, в этом ужасе. Вот, я, по-моему, три рассказика написал, причем два рассказа написал за одну ночь. Что-то меня как-то, вот, опять же, как вас нахлобучило, поперло, и вдруг не стало. То есть понятно, что у меня, как у всякого практикующего текстовика, есть какие-то сюжеты, которые постоянно приходят в голову, я их записываю в некий файлик и откладываю с тем, чтобы когда-нибудь использовать. Естественно, поскольку книжек у меня там, по-моему, 8, а идеи приходят, ну, довольно интенсивно, у меня уже там где-то штук 10 файлов, я теперь стал их делать ежегодными, потому что, ну, и в каждом там от 10-15 до 100-150 таких
сюжетов. Это еще хорошо, можно эти файлы найти, а я иногда найти-то не могу.
А я вот папочку-то складываю, это у меня спасибо работе в газете, она меня приучила все нумеровать и класть по полочкам. И когда меня начинают... И после этой грелки меня еще пару-тройку раз вот... упрашивали написать рассказ, я всякий раз начинаю с того, что можно я не буду, вот, и упорно отказываюсь. Ну, вот последний пример был, у меня этой весной написала рассказ для литературного номера журнала Esquire. Галя Юзефович попросила, делала литературный номер, попросила меня вот так вот
вернуться принять к мистическому
участие.
Жанру.
Она хотела как раз сделать номер, который посвящен играм с жанром. То есть мы формально берем, делаем некую жанровую вещь, детектив, фантастику, фэнтези, мистику, вот, но выступаем по-серьезному, без соплей, по-взрослому. Ну, то есть этим она меня, в общем-то, развела, купила, ну, как, о чем мне слабо, что ли, подумал я, и достал там из этих папочек сюжет, который лежал, допустим, года 3 или 4. Сюжет Тубогача меня, естественно, на Тубогача натолкнул, собственно, Вадим Мещеряков, который как раз затеял очень благородное, очень нужное, очень крутое дело. Он тогда решил, это было полтора года назад, выпустить серию книжек. Каждая из книжек — богатый иллюстрированный рассказ современного автора, написанный специально для этой серии. Угу. Такого не было очень давно, или не было вообще никогда, если я правильно помню, в российском, по крайней мере, книгоиздании последних 20 лет. И я так вот ему поаплодировал, там, выступал в комментариях, когда он объявил об этой идее, что да, давно, ура-ура, он ко мне пришел в личку и сказал, стал говорить, а напиши нам. Я говорю, ну, как я рассказываю, не пишу. Напиши, угу, пожалуйста. И я после того, поскольку я Вадима очень люблю и уважаю, он мне сдавал одну очень важную для меня книгу «За старшего роман», я не смог найти ни слов, ни поводов отказаться, и полез опять в эти папочки и нашел идею рассказа. Вот тут его вот сюжет он сводится к двум строчкам, его пересказывать... попалить сразу, в общем-то, всю суть текста. Ну, в общем, это 2004 или 2005 года запись. То есть сюжет лежал очень долго, и писать было бессмысленно. Зачем? Я сел, начал думать над этим, что, наверное, из этого может получиться неплохой рассказ. Наверное, он должен быть какой-то вот фантастикой, да, потому что мне очень не хватает качественной фантастики. Наверное, раз он детский фантастик, он должен быть адресован мне, ребенку. А вот и какое-то светлое чувство...
Причем очень оригинальный посыл. В общем, я пишу детскую фантастику, адресованную не ребенку. Mm-hmm. То есть, чтобы взрослым объяснить трагедии и проблемы ребенка в результате.
Ну, в том числе, потому что на самом деле, как известно, для детей надо писать как для взрослых, только лучше, uh-huh. Но ну, как да, для взрослых, это ключевое. То есть хороший детский рассказ, повесть, роман будет прочитан взрослым с удовольствием. Я вспомнил как-то, если это фантастика, если это про космос, решил я, если вот это связано с этим волшебным деревом, вот убогачим, а совсем в сказку уходить не хочется, что это по интонации должно быть? Наверное, это должно быть «Р» значит «ракета» Брэдбери. Uh-huh. Я решил сделать такой оммаж, который такому Брэдбери, которого очень так сказать, с некоторым неудоумением прочитал в детстве, а вспоминаю всегда с теплотой. Я совершенно uh-huh. не помнил, оказывается, сюжетов этого сборничка «Р» значит «ракета». И решил, к счастью, я решил не перечитывать пока. Я сел, придумал, в принципе, рассказ, потом его некоторое время писал, переделывал, переписывал, написал. Вот. Потом я перечитал «Р» значит «ракеты» и понял, что вообще не попадаю ни в стилистику, ни в тональность, ни в тему, ни в героев. Все совершенно по-другому. Я так обрадовался.
И уж тем более в язык, да.
Да, и тем более в язык. Все совсем другое. Но, в общем-то, таким образом получился аммаж не Брэдбери, а моей памяти о Брэдбери, моей памяти о детском чтении фантастики, которая меня окрыляла. И многих, наверное, окрыляла, потому что Брэдбери был для многих, так сказать, читателей в России, в СССР и во всем мире. Это вот что-то особое, светлое. И пусть мы его неправильно запомнили, но он нас вдохновляет до сих пор. Вот это, те рассказы вдохновили меня, если этот рассказ кого-то заставляет задуматься, вдохновить тоже, про мальчика, который вдруг понимает, что он маленький, он слабый, он глупый, он, в общем-то, над ним все смеются, но кроме него никто не спасет других, остальных. И все на самом деле в его руках. И иногда... какие-то спасения, оно вот лежит рядом на поверхности, просто вот купи этот лотерейный билет, сделай это, и все. А дальше уже сделай, что должен, и будь, что будет.
Ну вот самое интересное, что какие же мы все-таки все сложно сочиненные предложения, потому что когда я читал этот рассказ, я нужно сказать, что он читается, естественно, на одном дыхании, и мне, взрослому, я его лично перечитал там несколько раз. Да, ну, опять же, вот уже говорил, что я перед эфиром перечитывал. Да. Mm-hmm. И первые ассоциации, которые у меня были, две и тоже фантастические ассоциации. Это, Балычев, собственно говоря, поселок Балычева, да, конечно, потому что это вот ситуация, угу, ну, как бы на другой планете, угу, и безвыходной ситуации, и дети в безвыходной ситуации, и взрослые, смотря на этих детей, должны как-то найти в себе силы продолжать жить, да, угу, и мотивировать детей. А второе — это «Звездный крейсер Галактика». Опять же, угу, ну, сериал, знаменитый сериал, угу, фантастический. Опять безвыходная ситуация, летят куда-то, их, собственно, мир разрушен, а им нужно найти, да, какую-то, угу, цель. И вот этот человек, который находит цель, да, угу, главный герой. Да,
там без детей, к сожалению.
Да-да-да, там все на другом замешано, но все-таки на коротком метре поднять вопрос, что такое человек, и что человека делает человек. Что такое настоящий поступок, когда герой этот поступок делает вынужденно, потому что никто из взрослых уже не может его сделать. Uh-huh. Да? А третий вопрос, а что меня делает вообще? Что нас вместе сплачивает и дает нам цель? И это все в одном рассказе. Поэтому, дорогие друзья, наш, к сожалению, эфир подошел к концу. Я крайне рекомендую вам, если вы еще боитесь приступить к большому творчеству Шамиля Идиатуллина, прочитайте вот эту вот книжку, купите своим детям, вместе все прочитайте. И я вас уверяю, что у вас всегда, у вас будет куча тем обсудить с своими детьми, и не на один день. Это раз, потом это очень круто сделанная книжка, очень классные иллюстрации. И после этого, если вы еще и не купите «Бывшая Ленин», не прочитайте, но я не знаю, как можно тронуть наши черствые сердца. Шамиль, большое-большое спасибо, что вы сегодня пришли. Конечно же, всегда буду рад вас видеть. Большое вам спасибо и за «Убыр», который я с удовольствием прочитал, и еще, в общем-то, хочу перечитать, и за «Бывшего Ленина», и, безусловно, за «Тубогач», потому что это очень разные книги, и все они как-то срезонировали у меня внутри. Еще раз большое спасибо, что пришли, и, конечно же, буду рад видеть вас всегда.
Спасибо вам огромное. Спасибо слушателям. Спасибо.
Да. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.